новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами, как обычно, будем в течение часа обсуждать самые последние свежие новости, которые я для вас подготовила. Координаты эфира, смски, +7 925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Так, по движению, что нам рисует Яндекс? Трехбальные пробки в Москве. Ехать, в общем-то, можно хорошо, да, достаточно быстро, если вы сейчас собираетесь из города. В город плохо въезжает ленинградка. От, соответственно, наверное, от поворота, да, на Шереметьево. И здесь дорожно-транспортное происшествие на пересечении с МКАДом, поэтому, видимо, такая пробка и образовалась. На Минском шоссе тоже в районе Заречья ДТП, поэтому придется постоять какое-то время. Внешние и внутренние стороны между Новой Ригой и, наверное, здесь... правильнее будет сказать, Рублево-Успенским шоссе. Здесь большая пробка из-за каких-то дорожных работ. Третье транспортное кольцо, Сити, Шмитовский проезд, Лужнецкая эстакада, это все стоит. Также пробка примерно от проспекта Багратиона по внутренней стороне тянется она по Беговой улице до Рижского вокзала. В обратную сторону то же самое. Лефортовский тоннель едет хорошо. Садовое кольцо тоже едет хорошо. Единственная пробка вот здесь вот в треугольнике. Соответственно, набережная Тараса Шевченко, Смоленская набережная, Кутузовский проспект. Вот здесь пробка еще в районе Большой Дорогомиловской улицы на Бородинском мосту, потому что там, видимо, непонятно, кстати, что, просто много машин.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления главы офиса Владимира Зеленского. Михаил Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией. Далее обсудим, что около 10% релокантов вернулись в Россию. Такие данные следуют из результатов мониторинга Института прикладных экономических исследований РАНХИКС. Власти Сирии назвали условия сохранения российских военных баз, и Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда. В «Умных парнях» Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона, и Меморан, кандидат исторических наук. Про Индию много тем у нас с вами накопилось, поэтому ждите, все обсудим.
Поток. Успеем сказать главное.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Российской Федерацией. По его мнению, Киеву в таком случае было бы намного лучше. Но предположить мы можем все, что угодно с вами, но есть рациональные вещи. Не обязательно доводить до прямого боя столкновения Америки и России. Но нам бы, безусловно, было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война. Но понимаем, что это слишком сложно, сказал он. Данные слова прозвучали в рамках ответа на вопрос ведущего, можно ли допустить вариант, при котором президент США Дональд Трамп пойдет на ввод каких-то сил на Украину для того, чтобы вернуть те самые недра, о которых сейчас говорится. Алексей Борзенко с нами, военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия». Алексей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите,
добрый.
Пожалуйста, а выводы какие-то можно сделать на основании таких, даже не откровений, а просто пожеланий с украинской стороны?
Ну, понимаете, это же все хотелки. Да, действительно, Украина заинтересована в том, чтобы был какой-то конфликт прямой между Россией и США. Потому что в этой ситуации получается, что Трамп будет договариваться с Москвой. А потом о результатах этих договоров он поставит в известность Киев. И все, то есть объективно Украина выведена за скобки, да? Она уже не является государством, способным решать свою собственную судьбу. Вот. А что могут сделать? Ну, в реальности могут, потому что спецслужбы Украины достаточно сильная организация. Она была еще после войны достаточно сильной. Понимаете, как мы боролись с этими фашистами там, и потом этих фашистов выпустил Хрущев. Ну, что они могут? Ну, реально они могут, допустим, устроить диверсию против какого-нибудь американского танкера, который перевозит сжиженный газ в Германию. Где-то что-то.
И американцы тут же поверят и скажут, мы же понимаем, что если повод какой-то именно нужен для спланированного конфликта, им может быть все что угодно. А вот если изначально нет задачи как раз перевести войну в более горячую фазу, так здесь и никакой казуса были не сработает.
Понимаете, конечно, это все вот такие хотелки. Потому что разведка же разберется, или там удар ракетами. Да запуск любой ракеты с территории, он фиксируется из космоса. Точно по времени, точно по направлению. И весь маршрут этой ракеты тоже виден. Ну, не знаю, конечно, они могут попытаться, но надо сказать, что общая ситуация для Киева очень плохая. Вот посмотрите, что происходит. Мы как-то думаем, ну, когда же все посыпется, когда... Ну, ведь Украина огромная по территории страна. Огромная. Если вы посмотрите карту, не то, что нам показывают по телевидению кусочком, а полностью карту Украины, то вы увидите, ну, у нас линия фронта выше 1000 километров, да? Угу. В годы Великой Отечественной фронт был 600 километров, мы продавливали немцев, и то они долго не держали, они провалились, ушли на ту сторону Днепра. И вот, конечно, тяжело все, но постепенно в одном месте, во втором, в третьем, в четвертом мы их продавливаем. А почему продавливаем? Потому что они могут в месяц набирать своими людоловами до 30 тысяч человек в ВСУ. А мы в месяц уничтожаем ВСУшников 40, 45, а то и 50, и 60 даже был такой месяц, тысяч боевиков. То есть мы их убиваем больше, чем они набирают в армию. Поэтому, естественно, сейчас будет все... Тоньше, 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 а потом все провалится, и мы пойдем спокойно дальше.
Но, вот в чем дело. Да, но, Алексей Сергеевич, возникает другой момент. Помните, сейчас идет, ну, как будто бы какая-то вот интервенция словесная со стороны Трампа, который говорит, вот якобы какие-то контакты есть, какие-то переговоры есть. Еще что-то. Непонятно, есть или нету. А украинская сторона говорит, конечно, мы бы хотели спровоцировать этот конфликт. То есть украинской стороне или в данном случае руководству Украины невыгодно, чтобы этот конфликт заканчивался. А украинская сторона имеет, в принципе, какие-то ресурсы, может быть, привлечь, если не американскую, то британскую сторону на этот счет. Насколько они самостоятельны в этих действиях, как вы думаете?
Ну хорошо, посмотрите ситуацию. Конечно, Киев хотел бы, чтобы вообще вся Европа воевала за него на его территории. Но британцы пойдут? Нет, не пойдут. Французы пойдут? Вон Петр Толстой хорошо сказал, говорит, мы всех вас в деревянных ящиках отправим
обратно. Так они как раз и хотят выяснить, отправят их в деревянных ящиках обратно или не отправят? Нет?
А, нет, здесь ситуация такая, если они под видом миротворцев... Вы понимаете, вот ситуация, миротворцы могут войти после того, как... произошла остановка боевых действий. Угу. То есть объявлено перемирие, да, никто никого не стреляет. Тут они могут входить, но никакого перемирия нет. Боевые действия продолжаются, значит, никакие миротворцы войти на территорию Украины не могут. Вот. А то, что хотелки у Украины есть, ну, есть. А Трамп и мы, ну, в общем, где-то там происходит... Что-то происходит, о чем мы вообще не знаем, да? Потому что я, насколько я понял, как бы какой-то план был предложен, который мы отвергли. Но это мои мысли, я так думаю. И, видимо, этот план был настолько плох для нас, что мы даже о нем говорить не стали. Значит, сейчас где-то начинают утрясаться какие-то варианты. Здесь поближе, здесь вот подальше, здесь вот так. Здесь так, но, то есть, все равно, пока мы не скажем, ладно, мы согласны, да, мы все равно продолжаем вести боевые действия, и каждый день дает нам новые населенные пункты, которые мы освобождаем, понимаете? И плюс здесь еще сейчас будет, конечно, я вот, будет в связи с специальной военной операцией на Украине, будет, видимо, какие-то новые приняты законы по поводу отмены смертной казни. Ну, уже дальше, ну, нельзя. Нельзя, чтобы человек сидел пожизненно, да, там, и изнасиловав там 13-летнюю девочку и потом застрелив ее в затылок из пистолета, как говорил этот...
На допросе, да.
На допросе человек, да. Ну, нельзя. Это уже за пределом всех возможных моральных принципов. Понимаете? И вот тут начинаешь понимать, а может быть, иранцы правы были, когда они своих террористов на площадях вешают на строительных кранах. И вот тела этих повешенных там болтаются 2-3 недели, потом они это все снимают.
То есть вы думаете, если пойти по этому как раз пути, это будет, ну, довольно серьезная демонстрация как раз для желающих спровоцировать конфликт с привлечением еще европейских сил, например?
Ну да. Но пока вот, понимаете как, вот пока вот такая ситуация тяни-толкай, когда никто ничего не сказал, не на кого ориентироваться, все вбросы в информационное поле, они все косвенные от второго, третьего лица, да, пока вот эта каша варится, она еще не сварена.
Спасибо большое, Алексей Сергеевич. Я вас благодарю. Алексей Борзенко был с нами, военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия». Так, никого, собственно, не интересует, что там они хотят. Их судьба, в конце концов, быть ликвидированными. Правда, визгу будет много, но это не изменит результат. Украинские власти – это мерзость, а наша жалость к ней – это глупость, говорит Алишер. А есть ли жалость, Алишер? Вот что вы вкладываете в понятие жалости? Понимаете? Большой вопрос. Другое дело, что обращает ли внимание на Западе, например, на такие откровения и довольно дерзкие заявления украинского руководства, украинского офиса, когда Подоляк говорит, ну, хотели бы, конечно, спровоцировать прямой военный конфликт между США и Российской Федерацией, но понимаем, что это довольно сложно. Что этим хочется сказать? С одной стороны, начинается шантаж, дайте оружие, дайте вход в НАТО или дайте ядерное оружие, а если бы вы дали больше оружия, мы бы тогда бы точно совершенно победили, а теперь еще и генсек НАТО говорит, что фронт движется, к сожалению, для них не в том направлении, в котором бы они хотели. О каком конфликте речь? О какой провокации? Кажется, что, возможно... С той стороны начинают что-то подозревать, конечно, мы не можем сразу какими-то надеждами себя тешить, что сейчас удастся очень быстро договориться, и самое главное, наши требования изначальные будут соблюдены, конечно, это впереди очень долгий и жесткий торг, скорее всего, и Рябков об этом вчера говорил, но интересно просто вот в контексте заявлений Трампа, интересно изучить и обращать внимание на заявление украинской стороны, которую... Возможно, такое положение вещей именно руководство Украины, про него говорим, не устраивает.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
К следующей теме переходим. Интересное исследование в РАНХИКС было проведено и выяснилось в Институте прикладных экономических исследований. Провели мониторинг и выяснили, что около 10% релокантов периода 23-23 годов вернулись в Россию. В феврале-марте 2024 года они провели социологический опрос, 3459 человек опросили, которые уехали из России после начала спецоперации на Украине, находились за границей минимум 3 месяца подряд. Чаще всего опрошенные уезжали сначала в Грузию, потом Казахстан, Армению, Израиль, Германию, Сербию, Турцию. При этом большинство граждан России, которые переехали изначально в Грузию, Армению, Казахстан и Турцию, затем уехали жить в другое государство, следует из результатов этого исследования. Михаил Бурда с нами, он кандидат политических наук, глава направления Центра научно-исследовательского и экспертного сопровождения проектов, содействующих достижению национальных целей развития имени Столыпина, РАНХИКС. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, можно ли действительно на основании опроса 3500 человек делать выводы, что вот именно 10% релокантов точно вернулись? И это единственные 10%, что вернулись? Или все-таки еще есть какие-то цифры?
Ну, вы знаете, для начала, мне кажется, нужно более корректно считать тех, кто является релокантом, да, в первую очередь, не только по выезду, потому что зачастую на первом этапе релокации мы слышали цифры там о нескольких миллионах, куда включали людей, которые выезжали, например, в ту же самую Турцию или в другие страны исключительно в целях отдыха, да, и мы понимаем, что отдых может быть не всегда там, это отельные туры, там, 7 ночей, там, или 9 ночей, а могут носить более длительный период, например, в течение месяца и полутора. Таких примеров, ну, достаточно много. Вот эту категорию тоже по каким-то причинам включали в группу релокантов, да, рассказывая нам о том, что из России уехало несколько миллионов человек. Нет, не совсем так. А что касается, вот, насколько репрезентативны исследования там 3500 опрошенных, ну, тоже здесь нужно смотреть, во-первых, исходные данные этого исследования, соблюдены ли были те же самые пропорции, да, какие вопросы, как они были сформулированы, да, собственно, ну, то есть какие ответы должны были люди, собственно, предоставить. Вот, то есть это тоже очень важный момент, поэтому я бы здесь вот столь однозначных данных делать не стал. Вот.
Но, Михаил Александрович, а в чем ценность подобного рода исследований и можно ли какую-то картину сформировать на основе этих данных?
Вы знаете, мне кажется, ценность этого исследования – это попытки подготовить почву к возвращению вот этой категории людей, которая, в общем-то, себя за рубежом, давайте говорить откровенно, не нашла. Да? И вот люди уехали за какой-то там непонятной мнимой, по их мнению, свободы, а оказавшись в релокации, там, в Грузии, Армении, столкнувшись с реальным уровнем жизни, да и в других там странах, куда они переехали, в общем-то, они поняли, что, ну, кроме как в России, они, по большому счету, не востребованы. Ну, вот вы слышали о каком-то там бизнесе или каких-то действительно крупных проектах, которые вот этими релокантами за рубежом были открыты, да, если, конечно, они не являлись работниками крупных зарубежных компаний, которые ушли из России.
Которые туда эвакуировали.
Да, которых туда эвакуировали, такая бизнес-релокация, в общем-то. Но мне, честно говоря, не очень это известно. Поэтому целесообразность возвращения этих людей в Россию, ну, вы знаете, предателей не любят нигде. Да, конечно, там была определенная категория людей, которая поддалась определенной панике. Да, те, которые, соответственно, ну, испугались мобилизации по каким-то причинам, да, то есть тоже есть эта категория, наверное, здесь надо более предметно смотреть. Ну, а есть же абсолютно несгибаемые, так называемые, борцы с режимом, которые, в общем-то, радуются и всячески просто показывают какую-то звериную злобу, звериную радость, видя, допустим, когда в России какие-то происходят негативные события, там, террористические акты, вот, или там, когда убивают каких-то там, значит, военных и так далее. То есть мы видим, наблюдаем вот это вот абсолютно звериный оскал релокации. Можно ли перевоспитать таких людей, нужны ли они в нашей стране, ну, мне кажется, не особо. Я вообще, честно говоря, проверял бы на границе, вот как с гражданами Украины у нас делают в Шереметьево, да, досматривают гаджеты, телефоны, переписки, да, и тех, кто, значит, такую за украинскую позицию поддерживает, отправляет обратно. Я бы у релокантов тоже проверял бы и соцсети, и мессенджеры в обязательном порядке.
Михаил Александрович, такой момент. Одно дело, да, релоканты, которые, ну, убежденные и фактически мосты здесь за собой сожгли, там, и ВСУ, да, донатят, конечно, прославляют Украину, там, все что угодно. А другое дело, люди, которые там, или, что называется, подверглись влиянию тусовки, окружению, или просто сами испугались новостей, перечитали, или, знаете, как давным-давно хотели эмигрировать, а тут какой-то повод как будто бы есть. Вот с вашей точки зрения, все-таки, если говорить про последних, могут ли люди поменять взгляды на происходящее, и важно ли это вообще? Потому что, ну, мы же не можем рассматривать жизнь человека как игру в сапера. Правильно он сделал или неправильно он сделал?
Разумеется. Я об этом и сказал, что в каждом конкретном случае нужно подходить отдельно и смотреть. И я на этом акцентировал внимание, что часть этих людей действительно поддалась определенной панике и стороннему влиянию. Если люди эти осознают, что, в общем-то, они были неправы, и в определенной части их и какого-то мира, который, мира за рубежом, который представлялся им каким-то другим, да, может быть, таким вот в несколько розовом цвете, эти иллюзии развеялись о быт, да, с чем они столкнулись. И если эти люди возвращаются, да, и при этом они возвращаются с искренним пониманием того, что Россия – это их все-таки родина, да, то почему как бы нет? Но я бы все-таки еще раз говорю, обратил внимание на то, что вот каждый случай нужно все-таки, ну, препарировать индивидуально. А с точки зрения вот того опроса, который он был проведен, ну, сложно сказать о его репрезентативности, не имея каких-то вот, ну, скажем так, исходных технических данных со самой социологии этого опроса.
Угу. Спасибо большое, Михаил Александрович. Я вас благодарю. Михаил Бурда был с нами, кандидат политических наук. Вообще предлагает кардинально поступать и проверять желательно даже социальные сети или телефоны тех людей, которые возвращаются из релокации. Но все-таки, правда, у нас же под одну, получается, всех под один зонтик звание релокантов поставили. Но, по сути, не все, наверное, уехавшие релоканты. Потому что, ну, нет такой графы. Вот кто релокант? На 3 месяца уехал, он релокант или не релокант? Если он уехал в Аргентину, он релокант или нет? А если в Грузию, то тогда да, наверное. А если писал что-то в социальных сетях, то нет. Или сам себя так называет. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, вот еще бы эти группы были поражены в правах на отчизне, говорит. А к чему такая... К чему, скажите, пожалуйста, эта потребность в кровожадности такой? К чему это? Давайте разделять все-таки людей, которые были убежденными противниками своего государства, пользуясь случаем, уехали за границу, стали направо и налево говорить о том, что они стыдятся иметь русский паспорт, что они стыдятся разговаривать на русском языке, прославляют Украину и донатят ВСУ, например. Это одна категория людей. И, например, выстраивает свою сейчас деятельность информационную, политическую на основании того, что надо там Россию победить, Украину прославить, и вообще здесь должна быть выжженная земля. Это одни люди. А есть и другие люди, которые тоже уехали, еще раз, под влиянием тусовки, просто сами как-то поддались эмоциям своим, тревоге какой-то. Уехали вслед, например, за какими-нибудь парнями или мужьями, которые здесь боялись мобилизации, поэтому уехали, и там оставив здесь свою работу, что-то еще, а теперь возвращаются. Почему вы хотите какого-то реванша над этими людьми, я пытаюсь понять. Человеку свойственно ошибаться. Но правда, человек может менять свои взгляды. В конце концов. И иногда этому как раз предшествует какое-то довольно мощное для этих людей событие в жизни. Например, все оказалось не так, как они думали. Потому что им-то описали весь сценарий, как оно, а все пошло несколько иначе. И люди возвращаются. Здравствуйте. Я просто не очень понимаю, почему вы хотите прям какого-то возмездия этим людям. Алло, здрасте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, это высший руководитель, как правило, так сказать, двойное гражданство, то есть там стран-член НАТО, так сказать, дети.
И
там
что? Тоже, и что? Ну, а если человек получил гражданство двойное еще там, будучи, например, работая иностранным там каким-нибудь, в смысле, специалистом в иностранной компании где-нибудь за рубежом, что, он автоматически шпион, что ли?
Я говорю о высших руководителях, которые...
Да при чем тут высший руководитель? Я вам про релокантов говорю, соседей ваших каких-нибудь или друзей. Или еще что, знакомых, например. Да, у нас миграционная политика, у них другое гражданство, значит, нужно принимать на общих основаниях, говорит. Да почему у них другое гражданство? Они с российским паспортом просто решили там осесть, например, в какой-то момент в Казахстане. Думая, что, например, в Казахстане, там, условно, в Астане, примерно так же, как и в Москве. А оказывается, нет. Но были же эти случаи. Понятно, что они трагические для каждого человека. Там, не знаю, тренер личностного роста был в Москве и обедал на Патриарших прудах. Испугался, уехал в Тбилиси. Думал, что там сможет свои идеи вот эти продавать. А там единственный способ борьбы с депрессией – это хинкали и красное вино. Ну, примерно так. Поэтому и никто не захотел. Это же правда было, и об этом тоже много писали. У нас один зять в первые дни мобилизации оказался в Грузии по делам. Остался на 3 месяца, но вернулся. А второй сейчас в Нигерии. Уехал после визита полицейских и получения повестки. Решил переждать. В Нигерии? Вот это экзотично. 14.30, новости, и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36. В столице радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Так, несколько ваших сообщений. Ладно. по поводу релокантов. Донатить ВСУ — это уголовка, сами не вернутся или добро пожаловать в Иркуту. За пару глупых, не кровожадных и без призывов постов в сети можно и помягче обойтись. Штрафы, общественные работы, ограничения в правах. И как их не пускать, если они граждане России? Лишение гражданства для уроженцев страны у нас не предусмотрено, говорит Роддер. Это все понятно, конечно. Донаты ВСУ — это уголовка и большой тюремный срок. Вот. Так, опять новые штрафы для студентов, все в рамках... Нет, не то. Что еще? У нас есть, да, миграционная политика, пишут слушатели, и опять про поражение в правах. Но я свой вопрос оставляю, потому что я не очень понимаю вашей кровожадности по отношению к этим людям, но еще будут поводы, я думаю, релокантов обсудить. Власти Сирии назвали условия сохранения российских военных баз, они останутся в Арабской Республике, если это будет, внимание, выгодно новому правительству, сообщил министр обороны Мурхаф Абу Касра в интервью газете «Вашингтон-Пост». По словам главы Минобороны, отношение Москвы к новому сирийскому правительству значительно улучшилось с момента падения режима Башара Асада. Мурхаф Абу Касра отметил, что Дамаск рассматривает возможность оборонных соглашений с различными странами. Кирилл Семенов с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, в каком положении в данный момент оказывается российское руководство, когда сирийские новые власти выдвигали требования по деньгам, по выдаче Башара Асада и по помощи, по-моему, в восстановлении республики, если я не ошибаюсь?
Ну, по поводу требований я, честно говоря, не слышал. Я слышал некие такие слухи, да, это... так же, как касательно выдачи Башара аль-Асада, потому что сам министр обороны, он заявил, вот это же комментарий его, как, то ли для Вашингтон-Пост, да, то ли для Wall Street Journal, для кого-то из них там было, да?
Да.
И он заявил, что не обсуждалась выдача Асада, да, точнее, он отказался комментировать, да, этот вопрос, когда его спросили, и заявил, что, конечно, мы, то есть они, новые сирийские власти, заинтересованы в том, чтобы Асад получил какое-то наказание, это обсуждалось, да, вот как обсуждалось, не совсем ясно, и что именно, про деньги тоже ничего не было, было использовано слово «компенсация», да,
да,
которое имеет достаточно широкие трактовки, и там уже каждый вложил, что он посчитал нужным, кто-то захотел использовать это в виде синонима «контрибуции», да, ну, как бы это уже, наверное, на его совести, да, тех людей, тех экспертов, кто, в общем-то, это сравнивал, потому что, на самом деле, тоже ничего подобного не было, и, скорее всего, речь идет о том, что действительно, да, денежный вопрос имеет место быть, финансовый, конечно, но в ходе обсуждения баз российских в Сирии, их нахождение, обсуждается и вопрос финансовой компенсации за их там присутствие, потому что, действительно, обстоятельства изменились. Для Башара аль-Асада, российские Асада, базы нужны были в качестве такого вот фактора поддержки его режима, прямо скажем, да, то есть он рассчитывал на российские ВКС для проведения операций. Ахмаду Ашара и новому правительству это не нужно, да, поэтому он хотел бы получить от России компенсации некоторого иного плана, да, за использование вот сирийской, скажем так, территории, что, в общем-то, тоже логично, как и логично, что он будет, или новые сирийские власти будут действовать, исходя из тех интересов, которые важны, по их мнению, для Сирии, для, как минимум, для их руководства, а не для кого-то еще. Поэтому, мне кажется, никаких крамольных мыслей-то, в общем-то, и не прозвучало в целом. Да? Ну, понятно, да, что главный вопрос – это давление со стороны Евросоюза и США на официальный Дамаск. Поэтому, конечно, Дамаск будет увеличивать ставки перед Москвой, заявляя, что вот он вроде как согласен с базами и не против их присутствия, но там ему говорят, что санкции не снимут или еще что-то там не сделают, да, если он не уберет базы. Поэтому, конечно, эти вопросы будут переадресовываться Москве и будут спрашивать Москву, а вы сможете ли нам что-то вот дать такое, чтобы уравновесить вот эти требования Запада?
Но надо ли стараться завоевать расположение новых властей Сирии?
Ну, нам надо... здесь не совсем я бы использовал этот оборот, да. Вопрос в том, что надо ли России, нужна ли России Сирия, да, в нынешнем виде, или нужны ли России военные базы. И какую цену Москва готова, в общем-то, заплатить за их сохранение. Это как
ну
бы,
даже, да, не речь, сама Сирия, речь идет... как раз, да, о базах, пункт материально-технического обеспечения, по сути.
Да, да, да. Ну да, две базы. Военно-воздушная Хмеймим, да, еще
и
это
Тартус.
Все-таки да, и Тартус. Вот Хмеймим, он, конечно, более важен, но на него-то идет основное давление, потому что именно через Хмеймим могут поддерживаться логистически поддерживаться российские операции в Африке, да, именно Хмеймим Западу больше всего и мешает. Так-то, в общем-то, с Тартусом я не думаю, что, в общем-то, проблемы какие-то будут вернуться к соглашению 1972 года, да, чтобы он использовался как пункт МТО, да, материально-технического обеспечения флота. Вот я не думаю, что кто-то в принципе будет против, да, и в Сирии, и на Западе даже. А вот Хмеймим, да, это более серьезный объект, который действительно, через который можно, даже если не то, что проецировать силу, то как минимум обеспечивать операцию.
Кирилл Владимирович, а еще такой момент, насколько, ну, Восток дело тонкое, понятно. Соответственно, у нас была там переговорная группа, которая занималась, координационная группа, которая занималась как бы координацией, сотрудничеством с правительством Башара Асада, с его режимом. Соответственно, не получится ли так, что те люди, которые сейчас приходят к власти, они как Башара Асада воспринимают как своего врага, так и могут воспринимать, может быть, и тех людей, которые как бы работали с ним, как, ну, например... скажем так, людей, которым они, ну, например, могут по каким-то причинам не доверять, потому что, очевидно, совершенно для нас они незнакомцы, и для них мы тоже незнакомцы. Не получится ли так, что они будут как раз напирать на то, чтобы мы и переговорщиков сменили, например, и на то, что вот мы как-то должны доказать, что мы, соответственно, там настроены на конструктивный диалог, а потом, когда даже мы выполним их требования, эти люди, в конце концов, ну, просто обманут.
Я не думаю, тут что такой сценарий возможен, но по поводу переговорщиков они сами еще посла не сменили, да, который находится в Москве до сих пор, который, в общем-то, поменял флаг и остался по поводу доверия. У них работает российско-сирийский деловой совет в том же составе, как бы. Большинство сотрудников министерств, ведомств – это сотрудники прежнего режима, поэтому не стоит думать, что нынешние власти Сирии – это абсолютно обновившиеся структуры, особенно в экономическом плане или в дипломатическом. Это, по большому счету, те же самые люди, которые работали на Башара Асада, да? Поэтому и отношения с Россией – да, то же самое. Да, здесь как бы все прекрасно понимают и… Как бы я не думаю, что это преграда, да, или препятствие. Наоборот, тем более наши переговорщики работали с ними в Астане, да, с теми же там в рамках астанинского формата, куда приезжали представители сирийской оппозиции, в том числе вооруженные, да.
Так.
То есть там были именно представители вооруженной оппозиции, они хорошо знают господина Лаврентьева, как минимум, да, и Богданова тоже. Вот, поэтому я не думаю, что здесь стоит менять формат по поводу обманут или нет, если будет заключен новый договор, то думаю, не обманут. Потому что зачем, если там будут прописаны соответствующие условия, соответствующие компенсации, если это не будут какие-то серые схемы, вот как в Ливии, да? В Ливии там какие-то говорят, там туда что-то вроде как кто-то перебрасывает, да, что-то там хотят разместить, а вопрос на каких основаниях. И с кем эти договоренности, в общем-то, заключать.
Нужно соблюдать.
Да? Да, и кто их будет соблюдать? Если они, по сути, их заключать там не с кем, потому что нет единой власти, и все друг друга... могут оспорить их легитимность, этих договоренностей. В Сирии все проще, в общем-то, подписывается договор или пролонгируется нынешний. Потому что понятно, что ситуация изменилась, и тот договор на 49 лет, он для нынешних властей, скажем так, не интересен. Потому что там другие немного условия, они хотели бы получить что-то от российского военного присутствия, некие иные, да, дивиденды, да, от России в целом. Конечно, они ищут финансирование, они ищут участие в реконструкции России и так далее. И прямо скажем, они рассматривают Россию, почему такие примирительные достаточно заявления министра обороны, в качестве противовеса, в том числе и Турции, и США, о базах которых тоже идет речь. То есть для них чем больше стран там будут иметь базы, тем лучше. То есть это определенные гарантии.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл. Я вас благодарю. Кирилл Семенов был с нами. Он эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте теперь про Международный уголовный суд поговорим, потому что ему войну фактически объявил Дональд Трамп. Он ввел санкции против Международного уголовного суда с целью защитить своих политических союзников. Президент США издал указ, подписал уже его, о введении санкций против Международного уголовного суда. Причиной стали действия МУС против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля. Трамп счел, что МУС совершил незаконные и безосновательные действия, направленные против Америки и нашего близкого союзника Израиля. Утверждается, что МУС злоупотребил своей властью, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йова Галанта. МУС не имеет юрисдикции в отношении Соединенных Штатов или Израиля, поскольку ни одна из стран не участница Римского статута или и не является членом МУС. Ни одна из стран никогда не признавала юрисдикцию МУС, и обе страны являются процветающими демократиями с армиями, которые строго придерживаются законов войны. Анатолий Капустин с нами, президент Российской ассоциации международного права, вице-президент Международного союза юристов, доктор юридических наук и профессор. Анатолий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, решение МУС против указа Дональда Трампа. Кто победит в этой схватке?
Ну, я думаю, что победит все-таки право международное. Но вот в каком смысле. Здесь надо понимать, что схватка Трампа и МУС – это не просто, так сказать, взаимодействие государства и международного учреждения. Это нечто большее. Дело в том, что МУС не так давно был сформирован в 1998 году. Но за это время, так сказать, имеет достаточно не очень, так сказать, показательные или демонстрирующие его способности, возможности орган. Поэтому здесь, конечно, вопрос будет решаться исторически, как увидим. Проблема, конечно, заключается в том, что МУС согласно его уставу, учительным документам, то есть на основе которых он был сформирован, его юрисдикция, так сказать, его возможности, потенциал, согласно этим документам, достаточно ограничен. В данном случае, когда он сначала там выступал против Соединенных Штатов, потом вот против России, против Израиля, там еще некоторых государств, он вышел за рамки своих полномочий. То есть он стал действовать не как орган, созданный государствами для достижения определенных целей, а как орган, который хочет делать и может делать все, что ему заблагорассудится. Вот в этом смысле, так сказать, позиция Трампа получит поддержку мирового сообщества, хотя в деятельности или участниками статута МУС являются сегодня уже там почти 125 государств. Вот. Тем не менее, это не самые важные и значительные. Если взять тех, кто не участвует, это Соединенные Штаты, Индия, Китай, Российская Федерация, Пакистан, там, некоторые арабские государства и так далее, то в совокупности население этих стран больше, чем население тех, которые участвуют. Поэтому вот здесь вот, как бы, с одной стороны, количество, ну, такое достаточно высокое, а с другой стороны, оно не репрезентативно, знаете, они не представляют весь мир. Поэтому я думаю, что судьба МУС будет решаться, но будет это, видимо, достаточно долго. Вот. Трамп подтолкнул к этому. Очень, так сказать, так
то есть МУС уже никому не нужен или признано, что эта организация себя не оправдывает?
Ну, вот если вашу дилемму рассматривать, то то, что в нем участвует большое количество государств, и практика последняя МУС показывает, что некоторые особенно слабо развитые страны манипулируют иногда МУС для того, чтобы бороться со своими внутренними противниками, а он, так сказать, подыгрывает. Вот в этом смысле какие-то страны сегодня в нем заинтересованы, точнее. Но большинство, я думаю, сегодня понимает, что этот орган вышел за пределы того, что не просто пеленок, да, а за пределы того, что ему было доверено, и в целом не оправдан. За ним, конечно, стоят европейские страны, которым очень хочется иметь рычаг давления на другие государства. Ну вот, жизнь показывает, что это не нравится не только там Китаю, России, другим государствам, но даже Соединенным Штатам, от которых многое зависит в этом мире. Не все, естественно, но много.
Но интересно, что у нас же тоже большие претензии к МОСУ в плане как бы неправомерности преследования, например, и ордера на выданного на президента и на уполномоченную по правам ребенка. То есть мы тогда, Львова Белова, и тогда и были заявления сделаны в Москве, что это исключительно политическое учреждение для борьбы с политическими оппонентами.
Правильно, да. Больше того, в прошлом году, весной прошлого года, Международно-правовой совет при Министерстве иностранных дел принял целое заключение, которое так называется «О нелегитимности Международного уголовного суда». И достаточно большой документ, который проанализировал все аспекты деятельности, начиная от создания его компетенции, юрисдикции, его, так сказать, позиции по ключевым вопросам, ситуации выходов за пределы предоставленного. И пришел к выводу, что действительно орган нелегитимный, во всяком случае он сильно отличается от тех идеалов, которые, так сказать, пропагандировались в период его разработки в конце 90-х годов прошлого века.
Но если, как вы считаете, Анатолий Яковлевич, МУС постепенно будет девальвироваться и, видимо, даже разрушаться, ну, во-первых, подтолкнет ли действительно решение Трампа всех остальных участников даже Римского статута сделать переоценку своего отношения к этой организации или нет?
Понимаете, вот МУС, строго говоря, это международная организация.
Да.
Это такая специфическая, специализированная международная организация. История показывает, что некоторые международные организации, созданные еще в 19 столетии, существуют до настоящего времени. Как они смогли выжить? Ну, первые – это те, которые, функции которых, настолько ничтожны, что она интересна государствам, несмотря, так сказать, на нее малозначимы. Второе – когда организации адаптировались, то есть пересматривали свои документы, меняли, так сказать, подходы, расширяли круг участников. Это вот многие специализированные учреждения ООН. То есть они смогли сохраниться. Сейчас у них снова появляются вызовы, но это другой вопрос. И третья ситуация, когда они остались существовать, но никакой деятельности уже не вели. Там проблема ведь в чем заключается еще с существованием МОСУ? Это очень дорогое удовольствие. Он за несколько лет, там по несколько, можно сказать, впитывает миллиардов евро. И поэтому те государства, которые платят, так сказать, взносы государств для его деятельности, должны задуматься о том, стоит ли вообще такие деньги большие платить организации, которые значительным числом таких влиятельных государств не поддерживаются и, видимо, с этой точки зрения не имеют будущего как именно универсальный орган, как орган для всех. Хотят они в своем узком кругу друг друга судить. Пожалуйста.
Пусть судят. Спасибо большое, Анатолий Яковлевич. Я вас благодарю. Анатолий Капустин был с нами, президент Российской ассоциации международного права, вице-президент Международного союза юристов, доктор юридических наук и профессор. По поводу МУС, кстати, сам МУС осудил санкции Соединенных Штатов Америки. Международный уголовный суд намерен продолжать работу по обеспечению правосудия, несмотря на введенные США санкции, говорится в заявлении на сайте инстанции. Указывается, что МУС осуждает санкции США в отношении его должностных лиц, а также нанесение ущерба независимой и беспристрастной работе органа. Но с точки зрения Трампа задели его союзников ближайших, плюс непосредственно сами Соединенные Штаты Америки, поэтому он намерен с этой организацией бороться. МУС настаивает на том, что нанесен ущерб независимой и беспристрастной работе органа. Но и с нашей стороны высказывались тоже претензии в адрес Международного уголовного суда по поводу того, когда он выдал ордер на арест президента России и Марии Львовой Беловой, уполномоченной по правам ребенка, по обвинениям того, что вот, значит, с воюющих территорий были вывезены в безопасные места дети. Правда, потом, когда там боевые действия в каких-то районах закончились, этих детей все-таки воссоединение с родителями там и произошло. Вот. Но Международный уголовный суд как раз истцы настаивают на том, что вот неправильно было вывозить детей из зоны боевых действий, видимо, нужно было их там прямо оставить. Суд решительно поддерживает свой персонал и обязуется продолжать обеспечивать правосудие, давать надежду миллионам невинных жертв преступлений по всему миру. Мы призываем 125 государств-участников гражданского общества и все страны мира объединиться ради справедливости и основ прав человека. В ноябре, так, как раз в ноябре прошлого года МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в связи с обвинениями его в военных преступлениях на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. Guardian сообщала, что руководство МУС опасается жестких экономических санкций со стороны США, но а Дональд Трамп говорит, что его союзники действуют в, значит, строгом соответствии с законами войны, и, соответственно, все претензии нелегитимны. Другое дело, что Дональд Трамп предлагает отказаться от того, чтобы суд разбирался в том, в чем был прав Израиль, в чем он не был прав. Если я не ошибаюсь, ЮАР, кстати, иск подавали в Международный уголовный суд. Но Трамп говорит, что тогда санкции, потому что ему изначально не нравится, как ведет себя Международный уголовный суд. Если они такие слабовольные, что поддались влиянию... А так, это про другое, видимо. Международный уголовный суд. Недолго он продержался, если действительно был в начале 2000-х создан. Недолго, хотя, в принципе, в... как раз в целях того, для чего эта организация была создана, заявлено, что, значит, в компетенцию входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также, что здесь еще, других видов преступлений. Учрежден на основе Римского статута, принятого в 98-м году, официально начал работать 1 июля 2002 года, когда Римский статут как раз был принят и начал тоже свою работу. Место пребывания Гага, но по желанию суда заседания могут проходить в любом другом месте. Международный уголовный суд не следует путать с Международным судом ООН, который также заседает в Гаге, но имеет иную компетенцию. МУС не входит в официальные структуры Организации Объединенных Наций. Так, тут почему-то Милошевича стали вспоминать, как его судили. Это был трибунал по Югославии. Не путайте разные органы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Алло, да, здрасте. Да.
Ну, ведь, вы знаете, конечно, для многих, так сказать, последняя инстанция, так сказать, куда какая? Можно, так сказать, добиться.
Чего, куда? Собственно говоря,
там, ну, вот я имею в виду в МУС.
Почему последняя инстанция? Почему же последняя? Ну, кому обращаться? Как бы,
допустим, у нас вот суды ангажированы, судьи назначаются. Куда у нас обращаться?
Судьи назначаются. А везде судьи свободные, независимые и очень справедливые, правда? Вот только у нас одних проблема. Только у нас Международный уголовный суд не подают. У нас раньше подавали в суд по Европейский суд по правам человека, подавали туда заявление. Но потом было принято решение, что российское право все-таки оно имеет верховенство над европейским правом. Кстати, у американцев то же самое. Только если в нашем случае было принято решение несколько лет назад, пару или тройку лет назад, потому что как раз считалось, что очень много политизированных решений принимает ЕСПЧ, то американцы изначально, они и ЕСПЧ, кстати, они тоже не поддерживают и не входят туда. И, соответственно, считают решения ЕСПЧ там, для себя ничего не значащими. И Международный уголовный суд точно так же. Так, уже и ООН изжила себя, и ВОЗ себя изжил, и ЮНЕСКО, все структуры – это фикция, не говоря про МУС, говорит Алишер. Не скажите, что ООН сам себя изжил. Сейчас говорят, что все равно о новом как-то миропорядке нужно договариваться, исходя из устава Организации Объединенных Наций, потому что там проблема не в том, что там как-то неправильно этот устав написан, или что-то не то там, или это плохая организация, а проблема в том, что ряд стран могут игнорировать те правила, о которых они же сами договаривались в начале создания Организации Объединенных Наций. Вот в чем дело. То есть вот она, вот эта архитектура, о которой мы говорим, что она разрушилась, как раз Международный уголовный суд ровно туда же. Давайте новости сейчас послушаем и потом продолжим.